«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Российские власти должны немедленно освободить из-под стражи 30 человек, задержанных в связи с акцией протеста в Печерском море. Так заявил сегодня Human Rights Watch. Как известно, 18 сентября международная экологическая организация организовала в Печерском море акцию протеста против добычи нефти, которую экологи считают слишком рискованной для окружающей среды. А Следственный комитет России квалифицировал их действия как пиратство, совершенное организованной группой. Greenpeace неоднократно проводил акции протеста против добычи нефти у российских объектов, но никогда власти в их действия не вмешивались. Итак, тема нашей сегодняшней беседы – акции и протесты Greenpeace против нефти и газодобычи. Что это – преграда на пути прогресса или забота о сохранении природы? Об этом мы беседуем с руководителем энергетической программы Greenpeace России Владимиром Чупровым и генеральным директором Института проблем энергетики Булатом Нигматуллиным. Сюжет, который кратко напомнит нам предысторию вопроса.
В Печерском море активисты Greenpeace берут штурмом нефтедобывающую платформу «Приразломная», которая принадлежит «Газпрому». Они требуют отменить экологически опасное бурение в Арктике.
Мы здесь, в российских арктических водах, пытаемся предотвратить начало работы нефтяной платформы, которая представляет огромную угрозу для окружающей среды. Экологические стандарты у «Газпрома» очень низкие, а у компании Shell были инциденты на Аляске. И теперь эти две безрассудные компании решили объединиться. Это неизбежно приведет к катастрофе.
В августе ледокол Greenpeace Arctic Sunrise вышел в Карское море на Северный морской путь, чтобы провести акции протеста. В среду 18 сентября четверо активистов подплыли к Приразломной и попытались взобраться на нее. Двое из них были в процессе арестованы, а еще двоим удалось залезть на платформу. После этого российская береговая охрана потребовала разрешения подняться на борт Arctic Sunrise, но получила отказ от капитана. Тогда пограничники открыли предупредительный огонь. По словам экологов, в направлении корабля было выполнено 11 артиллерийских выстрелов. Их также предупредили, что может быть открыт огонь на поражение, если они немедленно не покинут окрестности платформы. Это уже вторая акция Greenpeace у Приразломной. В августе 2012 года 6 активистов Greenpeace на 15 часов оккупировали платформу, требуя прекратить бурение в Арктике.
Давайте дадим слово Владимиру. В чем вы видите опасность вот этих действий бурильных установок в Печерском море?
Вне зависимости, это Печерское море, это Аляскинский шельф, это Норвежский шельф, Канадский шельф. Ни одна нефтяная корпорация в мире не имеет технологии стопроцентного исключения нефтяных разливов на море, впрочем, как и на суше. И эффективных технологий по уборке этих нефтяных разливов, особенно в ледовых условиях. Это следует как минимум из документов, которые сопровождают такие проекты. Это так называемый проект плана эксплуатации аварийных разливов нефти. Для конкретно платформы «Приразломная» это наихудший сценарий. 10 тысяч тонн нефти, который может разлиться. В зоне риска оказывается при суммировании всех сценариев, которые возможны здесь при различном направлении ветра, волнении, порядка 140 тысяч квадратных километров, то есть три территории Греции. Это заповедники, заказники, национальные парки, краснокнижные виды, которые оказываются под угрозой.
Вот, Скандович, как вы считаете, это вот экологи тормозят технический прогресс или они выдвигают справедливые требования?
Ну, отчасти справедливые, поэтому на нефтегазовые компании должны ужесточать свои требования экологические. Отчасти пиарские, потому что бурение на воде с платформ уже 20 лет. И в мексиканском, несмотря на BP, эту аварию мексиканскую, продолжает бурить, потому что нефть нужна в Арктике. Там жара, там тоже проблемы были, но все-таки большие штрафы заплатил BP. Но продолжает работать, потому что это нужно. Других источников углеводородов нет. В Арктике более хрупкая природа, поэтому да, тут надо будет, значит, возможно, более жесткие условия. Но прогресс не остановишь. Будут бурлить, углеводородов не хватает. Для России это сегодня источник жизни, экономической жизни, к сожалению. И, к счастью, возможно, потому что жизнь была... Нужно было, чтобы другие источники нашего экономического развития. Но, к сожалению, только эти пока. Я надеюсь, только пока. И поэтому, если будет новый развернут провинции газоносные и нефтеносные, то мы можем поддержать в какое-то время еще ситуацию с нашей экономикой и бюджетом. Потому что ситуация в экономике тревожная.
Давайте, Владимир, спросим, а какую альтернативу предлагаете? Вот если в идеале разобрать эту платформу.
Я понял. Значит, здесь ключевое слово было Цыганенко, наш давний оппонент и по части союзник. Мы давно знакомы, здесь никаких секретов нет. Ключевое слово «пока». И здесь, если брать вопрос энергетики и энергетической безопасности нашей страны, а по большому счету экономической безопасности, Булат Асканович не даст мне согласиться со мной явно, значит, что пока у нас сотни миллиардов долларов, триллионы долларов будут инвестировать в труднодоступные и практически сверхдорогие источники нефти и месторождения, как на арктическом шельфе, вот в этом случае вот эта ситуация тревожная, действительно тревожная ситуация нашей экономики, она будет всегда. Во-вторых, что есть нефть в Арктике? На сегодня, в ближайшие 20 лет, доказано это данные Министерства внутренних ресурсов, нефти в российском секторе арктического шельфа нет. Максимум, что будет давать по данным Министерства внутренних ресурсов, 13 миллионов тонн. И вот возвращаясь к экономике, к новой экономике, как раз может быть эти деньги, эти сотни миллиардов как раз направить на энергоэффективные технологии, модернизацию газовой энергетики, транспорт, где можно сэкономить гораздо больше, дешевле и быстрее нефти и газа, чем на арктическом шельфе. Одна цифра, буквально не буду утомлять уважаемых слушателей «Радио Свобода». По документу госпрограммы, российские официальные документы, на сегодня, если инвестировать вот эти деньги и направить внимание правительства и налоговые льготы на энергосберегающие технологии, можно экономить до 60 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов в год. А все, что будет на арктическом шельфе добываться до 30-го года, это 13, 8 раз меньше. То есть вопрос выбора, стратегии выбора.
Но я бы здесь отметил, надо бурить, надо смотреть. Если мы просто будем некие предварительные исследования, геологические исследования, предварительные, а как раз вот прилазлонная и эта платформа для того, чтобы разобраться с ситуацией. Потому что если хочешь скушать арбуз, надо попробовать его. Правда, можно не весь есть, но надо попробовать. Я эту фразу из «Иду на грозу» Даниила Гранина вспоминаю. Это был спор там физиков и гидрометеорологов. Поэтому надо и бурить, и смотреть. И, конечно, если не будет там нефти, если вдруг не будет, хотя, надеюсь, что есть, если там не будет газа, то и дальше не будет бурить, потому что это стоит дорого. Но запасы, у нас же запасы должны быть предварительные. Мы должны думать о 2020 году, о 2030 году. Сейчас у нас падающие во всех наших месторождениях по газу, падающие дебет, давление, падает добыча. А это ведь заслуга 70-х годов, это заслуга великих наших и уже умерших, ушедших и живущих, которые тогда создали нам углеводородно-нефтегазовый, по сути дела, экономический щит. И тогда Советского Союза в какой-то мере, и в большей степени Российской Федерации. И о них тоже надо помнить. Тогда были тоже споры, разговоры о том, что там природа. Но мы же создали, и мы живем на этом. Если бы этого не было, мы были бы тут уровнем Украины. В лучшем случае. Уровень жизни в 3 раза хуже, чем у нас. В 3 раза ВВП на душу и в 2 раза хуже уровень жизни.
Слово Владимиру Чупрову.
Здесь очень много, если будет нефть, если будут рынки, где эти инвестиции можно вернуть. Пожалуйста, председатель комитета по энергетике Иван Грачев четко говорит, что я не вижу этих рынков. Сланцевый газ это четко показал, и ситуация вокруг Штокмана это четко показала. То есть очень много если, и вот в этом смысле начинается, опять же, возвращаюсь все время к выбору. Почему именно арктический шельф? И многие экономисты говорят, что рановато. Да, надо исследовать, приращивать запасы, но понимаете, какая ситуация возникает? Налоговые льготы идут туда, где очень большие риски. А налоговый льгот, например, на повышение коэффициента извлечения нефти из запасов, которые вот и в советский период, у нас 23%. В Штатах 40% и в мире примерно до 40%. Ну да, 30, но в Штатах 40-42%. То есть на сегодня почему-то из всех вариантов избирается самый рискованный и дорогой. Например, вот буквально еще одна цифра, Владимир, и была, я прошу прощения, недавно запущена, анонсирована программа судостроения и строительства платформ. Цена вопроса 6,5 триллионов рублей на ближайшие 20-30 лет. Теперь получается какая ситуация. Мы сейчас построим эти платформы, да, будут созданы рабочие места, они придут туда, они будут что-то та же добывать. Но вопрос, а будет ли что добывать и будет ли это куда-то продавать? И вопрос, что вот это все, весь металлолом в прямом смысле стоимостью 6,5 триллионов рублей сядет грузом на наших внуков и детей. БАМ мы уже построили, получили. Миллиардные дотации на то, чтобы его поддерживать, и вопрос, зачем? Ну, там было политики много, но в итоге это как чемодан без ручки, с которым мы можем оказаться в фартике, но это уже будет не просто БАМ, это будет гораздо хуже.
Ну, да, так я бы сказал, чтобы вот эту, как бы тему немножко скукожить, стратегия должна быть, если не будет стратегии, значит, без нас это сделают. Не на шельфе и Канады, и на шельфе и Соединенных Штатов, и Северной Европы. Мы должны иметь на свое понимание, что там творится. Конечно, не амбициозные программы, там 6 триллионов, это все пока амбициозно, надо посмотреть, что получит. Так же, как вот Тюмень тоже ведь, это же было на 70-м году, мало верили, даже там, и вы не помните, но же была ситуация, когда тогдашнее Министерство энергетики предлагало сделать Нижнеобскую ГЭС.
И затопить это все.
И затопить эту территорию, и сказать, и там же будет Нижнеобская ГЭС большая. Ну, когда его спросили, а как же там добывать? Ну, тоже вот на платформе же это нефтяные камни есть же, вот в Баку, вот там будем...
Шагающий эскаватор,
нефтяные платформы, да. Все это было, и поймите, и слава богу, что успели и сделать, и все это ушло.
Сбежали стратегические ошибки.
Ну, ошибок было стратегических в истории нашей страны достаточно много, но и были стратегические победы, великие победы. Вот, кстати, тот же самый Уренгой-Помар-Ужгород. Это же великая победа. И это наши нефтегазовые провинции в Западной Сибири. Это великая победа. И то же самое здесь надо пробовать. Я не говорю, что у нас сразу 6 триллионов, и не будет, и вообще денег таких нет. Но пробовать и это направление надо. Конечно, я согласен, что надо делать и электроэнерго, и газосберегающие технологии, развивать внутренние новые технологии, внедрять. И должны быть соответствующие налоговые системы и прочие государственные поддержки того, чтобы двигаться и в сторону и Восточной Сибири. И это нам нужно делать, потому что мы, кстати, страна мало изучена, по сравнению с Соединенными Штатами, мало изучены в геологическом отношении. Я бы обратил внимание на вот это событие, когда люди кошками там залезли туда, это нарушили движение платформы. Все в экраны телевизора, все и картинка телевизионная, все герои. Это же герои, получается. Вот герои, да. Остановки герои. Вот против этого абсолютно не согласен. У нас столько проблем экологических внутри страны. У нас такие проблемы. И вот мы сейчас сидим, обсуждаем этих 30, там, сколько-то человек, 30. Которые вот жертвы, они же жертвы, герои, они жертвы. Там вот эта девочка говорит, что вот там она защищает грудью против этого... Этих международных нефтегазовых монстров. Но ведь вся Норвегия живет. Если она норвежка, она Норвегия живет на этих... И в Северном море было тогда, Великобритания Нет. жила. Все живет на это. Все благосостояние Норвегии. Это... Это давайте смотреть. Качество жизни совсем другое. Они себе могут позволить. И вообще я по этому поводу сильно не парился. Потому что вот это как бы, ну ладно, нашу платформу захватили, вот как о них пойдет вот суд, так и пойдет. Я бы не сказал, не защищать и не по этому поводу, потому что они нарушили. Есть вещи, которые нельзя делать.
Ну, если можно,
я прокомментирую. Я бы хотел сказать, что и тем более для российских экологов у нас такие экологические проблемы, а все на уровне пиара. Давайте покажем пиар. Вот давайте поговорим, а что надо делать? И вот у меня обращение к российским, и тебе, Володя, Что надо делать в нашей экологическом неблагополучии
страны? Я готов ответить.
Да, и вот этим вы не занимаетесь. Вы занимаетесь черт знает чем. А вот тем, что надо заниматься, не занимайтесь. Вот сейчас скажу, какие надо задачи
вам ставить. Давайте, может, сначала отвечу на первую часть вопроса. Значит, ну, во-первых, Норвегия, и это вот частое заблуждение, что в Норвегии. Буквально сегодня норвежское правительство замораживает свои ряд перспективных проектов, включая Лафате, на норвежском секторе Арктики.
Пускай все заморозит.
Норвегия замораживает.
Все заморозит, без штанов
ситуация, останется. Ситуация.
Вот когда говорят...
Норвегия выживет, не волнуйся. Норвегия 500 миллиардов долларов.
Нет, они взяли
резерв,
с платформы.
Они это все будут делать.
Сегодня, когда много у них денег...
Сегодня 5 компаний, нефтяных корпораций, включая Тоталь, Shell. Кстати, власти США тоже такую позицию снимают. Которые либо отказались, либо перенесли работу на арктическом шельфе. Потому что это коммерчески очень спорный и невыгодный проект. Что касается, что же делать экологам и как действовать в этой ситуации. Мы, естественно, не оставляем маме проблем, вот, которые вы, Влад, сейчас, наверное, озвучите. Я сейчас...
У меня такие проблемы, которые вы не занимаетесь.
Но вопрос в том, что... Пока, еще раз вращаюсь, у нас вся политика будет направлена на открытие новых месторождений в таких трудодоступных регионах, у нас все остальное будет вторично. У нас не будет не хватать ни инвестиций, ни внимания. Посмотри, что происходит с модернизацией газовой энергетики. Там ни льгот, там никакой политики. Вот если бы то, что сейчас делается с арктическим шельфом, с таким же упорством, усердием, налоговыми льготами, было перенаправлено на проблемы, которые вы говорите, мы согласны, их нужно решать. У нас была бы совершенно другая ситуация, у нас была бы другая страна.
Я бы хотел тогда ответить. Ведь у меня к экологическому движению в России двойственное отношение. У меня есть исторические параллели. Когда господин Яблоков, даже ученый, с пены у рта доказывал, что половина Земли умерла от Чернобыльской аварии. Полная чушь. У меня двойственное положение, когда это движение в конце 80-х кричало «Долой атомные станции», «Долой АЭС», а потом «Долой КПСС». Это движение потом поднялось и, в общем-то, участвовало в разрушении моей страны. А моя страна называется Советский Союз. И это все на них пятно. Это же можно говорить. Когда закрывались высокотехнологические нефтехимические предприятия, в Башкирии, где брат мне рассказывал, там глубокая переработка нефти была, и в Сердитамаке, и в Салавате. Когда мы закрыли 20 атомных площадок, потом их восстанавливали, ущерб от закрытия огромный был. Когда под это дело было, выставили доценты, которые с выпученными глазами бегали у меня на улицах, на площадях Казани, и был такой закрытие татарской станции, такой типа такой сигнал, там, знак ядерного взрыва с черепом. Там. Полный чушь. Это же все-таки ученые люди, преподаватели. И под это дело они выставили свои пиаровские компании, лично, так сказать, все это чушь собачья. Это тоже гробило нашу страну.
Давайте вот я напомню,
это первое. Второе. И это тень. На сегодня, да, может, возможно, нормальных молодых людей, которые хотят улучшить жизнь нашей страны. Но анамнез, история болезни, она, в общем-то, грязноватенькая.
Давайте напомню телефон нашего прямого эфира. 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте нам на СМС. Номер 8-903-743-2801. Напомню, что тема нашей программы акции Greenpeace. Что это, преграда на пути прогресса или забота о сохранении природы? Об этом мы беседуем с руководителем энергетической программы Greenpeace России Владимиром Чупровым и гендиректором Института проблем энергетики Булатом Нигматуллиным.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение Радио Свобода. Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что акции Greenpeace против бурения при разломном и на арктическом шельфе мы обсуждаем с экологом Владимиром Чупровым и ученым-энергетиком Булатом Нигматуллиным. Слушаем вопрос нашего радиослушателя.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вечер добрый.
Владимир, Нижегородская область.
Да.
Господин Чупров. Нижегородская область.
Да-да.
Да, слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот Надежда Колокольникова стала голодать, объявила голодовку. И везде, и всюду по телевизору стали говорить, что это американский заставил ее голодать. И я вот сейчас слушаю вас, и я ожидал, что вы скажете, генетист, эти люди, 30 человек, по повелению американского газета залезли на эту платформу. 30 человек в вузах. Вот мне интересно, за что ее заключили-то? Наверное, у Каменского узурпатора рейтинг пошел вниз, и чтобы поднять себе престиж, он повелел арестовать этих людей и учить вузы.
Спасибо, Владимир.
Это что, повесит его рейтинг, что ли? Вот ответьте мне. Спасибо.
Слово Владимиру. Да, ну вопрос, я думаю, во многом риторический. Речь шла о рейтинге нашего президента, да, я понимаю, да? Который, кстати, сказал, что не усматривает в действии активистов Greenpeace International признаков пиратства. Еще раз, просто риторически я могу высказать свою точку зрения, что действительно, все, ну это, естественно, не госдел, сейчас конспирологических теорий. Сегодня утром прозвучала еще одна, что это Китай. Почему-то, ну, наверное, кто-то и так думает. Если говорить объективно и всерьез, то действительно это сейчас не работает, как минимум, на имидж российского президента, который сегодня, насколько я понял, выдвинут на Нобелевскую премию.
Мир, да.
А после сирийских событий, мы выступали, кстати, против войны, мы приветствуем вот это решение, позицию российского правительства, российского МИДа. И вот на этом фоне, конечно же, ситуация с приразломной, которая приковала внимание как минимум 18 стран, граждане, которые сейчас находятся в Мурманске, в следственных изоляторах, конечно же, она не работает на имидж. Если говорить о пиар, отвечая на вопрос у Булата Искандеровича, такой пиар, такой ценой, конечно же, никому не нужен. Ну, представьте себе, вам нужно решить какую-то проблему, добиться чего-то. Вы испробовали все способы. Мы, кстати, и писали, обращались, и встречались и с Газпромом. Ну, не работает никак эта штука. У вас, допустим, какая-то проблема. Ну, сломался телевизор. Или нужно там добиться какой-то ситуации с вашими местными властями. Вопрос вот к радиослушателям. Вы готовы идти на 15 лет тюрьмы, чтобы этот вопрос решить, потому что это будет пиар, у вас будет колония, голодовки, убийства.
Не будет 15 лет тюрьмы, а будет...
Риск всегда остается, Булат
Искандерович.
И вопрос в том, что... А это нужно? И вопрос, кому это было нужно, он ключевой был, конечно.
Потому что девочкам и мальчикам, которые показали себя героями.
На сегодня 90% ситуации, 99% ситуации, это ситуация эскалации, которая сформирована погранслужбой. Ну зачем было доводить ситуацию до абсурда?
Каким?
Антизаконная научная деятельность,
стреляли там.
Терроризм. Ну я просто перечислю вещи, которые
они
объявили.
Они стреляли по ним, они стреляли, терроризм. Чтобы остановитесь. Они же лезли на эту платформу.
До этого. Значит, терроризм, да. Антинаучная, законная научная деятельность, пересечение 500-метровой зоны, пиратство. Понимаете, когда вот такой калейдоскоп, конечно же, возникает эскалация. И сейчас, вот честно говоря, я считаю, что нужно вот сильный человек, он признает ошибки. Вот сейчас Следственному комитету, Федеральной службе безопасности, нужно как-то достойно выйти из нее.
Я думаю, что надо выходить, конечно. Но
пока нету признаков, Булат Искандерович, понимаете. Вот завтра будет, и адвокат говорит, что завтра будет 227-е пиратство.
Да.
Что
будет,
это
будет,
такое?
Будет 220. Все противоречит морскому праву. Нет,
морскому праву, конечно же, ситуация абсолютно проигрышная для Следственного комитета.
Я думаю следующее. Во-первых, ведь это же надо было настроить людей. Это же надо все-таки... Я видел там по телевизору, это лезли с этими кошками. Водичка-то холодненькая.
Кошек не было.
Да, вот рогатки. Там показывают. Рогатки, кошки там лезли, полезли на эту платформу. Форма, она же высокая, там несколько часов они были там, заняли ее. Угу. Ведь заняли. Без разрешения собственника и капитана. Заняли корабль. И вообще я бы хотел бы так. Давайте мы очень много говорим про это дело. Это вот как раз это вот то, что и хотят эти мальчики и девочки, чтобы о них говорили. Вот я не хочу о них говорить. Мне не интересны они. Потому что в нашей стране Да, они портят имидж. Я думаю, что дипломатическими путями, следственными путями и юридическими руководство страны примет, придумает и обойдут себя. Но это, конечно, нехорошо, и это тень на нас. А раз тень на нас, то вот как раз хотел бы, чтобы не такие тени были. Здесь я абсолютно не за этих девочек и мальчиков. Они нарушили наши законы. Те или иные должны по этому понести наказание. Так. Но главное не это же. Давайте обсуждать наши экологи.
Давайте.
Потому что этим не занимаются наши уважаемые экологи. Но давайте посмотрим, какие проблемы. У нас грязные города.
Из-за
экологические.
Да, транспорта в основном.
Нет, не транспорт. Я говорил,
вот если... Крупные города это транспорт.
Нет, я говорю так, города, в которых у нас очень серьезные, очень выгодные, так сказать,
что это?
Сейчас скажу, самый грязный город в России какой?
Челябинск. Карабаш.
Нет. Самый грязный город в России по выбросам твердых отходов, твердых, пыли и все прочее, и всякие грязи, Норильский, Никель.
Норильск.
Примерно... Если вот взять, я посмотрел, если сравнение с Москвой на и душу населения, мы же на душу населения смотрели, про Норильск кто-то говорит?
Говорит.
Вот глава гражданской платформы, господин Прохоров, все деньги получил там, господин Потанин, они же там, миллиарды. Ребятки, а что же вы давайте, вот как там улучшить экологию? Она не улучшается. Да, мне будут говорить, с советских времен вот он, остались эти экологические проблемы. А ну, эти же сегодня, тогда это была одна страна. В этой стране что-то, в нашей стране улучшают? Нет.
Пожалуйста.
Что-то экология, хоть раз я слышал про норильский никель,
пожалуйста.
Про норильский от вас. Хоть одну статью.
Март 2012 года. Встреча Greenpeace с президентом тогда Медведевым. Норильский никель, одна из центральных тем. Ряд поручений, которые нет, что
не сделали. При чем тут Медведев?
Да потому что Медведев это та власть, которая должна отвечать за
вы
эти вещи.
Вы пришли к Потанину, Прохорову, гражданского отвода и сказали, ребята, как знаете, будем исправлять?
Вы же прекрасно знаете, что коммерческий сектор никогда без давления, ну, или, сказать, пинка государства, нет, никогда
ничего хоть раз написали письмо Потанину Прохорову.
Будет.
Сегодня Прохоров это политический деятель. Хотя одно письмо ему было написано? Ноль!
Зачем?
Нет,
мы сразу Медведев. Мы сразу президент.
Давайте Прохорову.
Ну что ж, вы считаете, что Медведев не влияет ни на Прохорова?
Человек,
Медведев независимый человек.
Независимый человек Прохоров.
Прохоров зависит от решения президента, начнем с этого, в том числе как гражданин Российской Федерации.
Прошу посмотреть письмо Прохорову. Не было. Вторая вещь. Тебе что скажу?
А вопрос, почему Медведев не отреагировал, вы можете сказать?
Ну, я не знаю про ваше письмо. Второе скажу.
Тогда он был
следующий. Вот у нас сегодня проблема... работодателей и рабочих вредными условиями труда. Проблема. Кстати, это относится вот этим крупным металлургическим, химическим предприятиям, угольным предприятиям. У нас в советское время были медсанчасти, периодические осмотры, вредные условия труда, и по этому поводу раньше выходили на пенсию.
Молоко давали.
Молоко, да, все это и поддержка, и были... Самые достойные профессии угольщики были.
А где решение лежит?
Обождите. Я говорю вам.
Да.
Что-нибудь в этом направлении сделано? Хоть раз вы обратились к соответствующим ученым?
Мы обратились к правительству. Еще раз.
Не надо
правительству. Да почему правительство так не любите не доверяете?
Нет, вы обратились к правительству.
Вы
сначала
себе.
Пройдите через экспертное сообщество.
Вы же Маркса читали.
Нет, я читал.
Нет никакой
опять.
Проблема, которая бы остановила
опять
бизнесмена.
Опять вы говорите так. Вот бизнес.
С целью получения высокой прибыли.
Третья позиция. Я хотел сказать, чтобы давайте. Массу проблем теперь. Ну ладно, слабые профсоюзы. Это как раз и профсоюзная деятельность, и экологическая деятельность. Это защита здоровья. Это соответствующая законотворческая деятельность должна быть.
Все-таки правительство есть, и государство.
Где у вас инициатива по этому направлению? Вот пиаровский ход девочек-мальчик пусть бросить туда, вот на это дело, и картинки показать, и еще тень поставить на нашу страну, это вы можете. А вот эта рутинная работа, тяжелой рутины. А вы с комиссией не связываетесь. А вы свяжитесь.
Ну, Балсин,
а вы свяжитесь и задайте вопрос Прохорову, задайте вопрос Потанину.
А вы задайте вопрос вашему брату, который был депутатом Государственной Думы, и сколько раз мы обращались в Государственную Думу по вопросам улучшения экологического законодательства.
И по Балтии, и по Байкалу сделали.
И он не даст соврать, сколько мы делали.
Но
и по Байкалу.
Это 10 лет тому назад было. А что сейчас?
А что ничего не поменялось? Сейчас поменялось, что Государственная Дума практически потеряла свое влияние, как было 10 лет назад. Правительственная политика очень сильно поменяла сторону коммерческого сектора. Я с вами согласен, что условия, в которых мы работаем, гораздо ухудшились с точки зрения государственной политики.
Я не вижу этой
активности. Как вы это увидите, если государство нас не слышит?
Окей. Я бы на сайте увидел вас. Я бы хотел, чтобы вы увидели обращение по этому поводу.
Ничего. Обращения идут просто последние.
Не только правительству, а собственникам.
Собственность.
Собственникам
коммерческих собственников, на которые покушается
собственникам крупных
сектор.
Энергетических, химических, угольных и прочих компаний.
Которые мы делаем, можете посмотреть на сайте, это 50 тысяч подписей против того, что поменяли закон о заповеднике.
Ну какие заповедники?
Да потому что заповедники? Это условия выживания, в том числе наши.
Леопардов. Нет, какие заповедники? Условия? Давайте про Норильский Никель скажите.
Про
асбест. Про Воркуту.
И про асбест сказали.
Где?
И про ПВХ сказали.
Где?
Ну,
где на вашем сайте это ни разу, ни в газет ничего не было?
Потому что СМИ на сегодня.
Вопрос радиослушателя следующий, давайте запустим.
Алло.
Да.
Добрый вечер. У меня два вопроса к Нигматуллину.
Да.
В Советском Союзе на каждом углу висел лозунг. КПСС, ум, честь и совесть нашей эпохи. Я думаю, что более цинично жнется видеть. Однако сподобилось. Это реклама «Газпрома» по телевидению. «Газпром» – наше национальное достояние, да?
Да.
Хочу напомнить, что этот «Газпром» газ в Южную Осетию, Абхазию, Чечню поставляет абсолютно бесплатно в угоду имперским амбициям Путина. «Газпром» построил газопровод за 6 миллиардов долларов в Китай. Хотя Китай больше 120 долларов за 1000 кубов.
Ну,
в Турции
не собирается такая
же. Николай, давайте ваш вопрос, Влад Искандерович.
Миллер в наглую заявил, что потери «Газпрома» на внешних рынках будет компенсироваться за счет жителей России. То есть я должен оплачивать имперские амбиции Путина, да?
Да, ваш вопрос,
мало
Николай.
Того, теперь «Газпром» влез в Арктику, да? Хотя все знают, что Арктика – это кухня погоды. А с погодой и так неизвестно, что творится. Вот у меня вопрос.
Газпром
это национальное достояние россиян или это
понятно.
Кошелек бездонный.
Понятно.
Так. Спасибо, да.
Значит, с одной стороны, Газпром это национальное достояние россиян, потому что газ, примерно 80% газа добывается Газпромом. С другой стороны, цена газа такая высокая, я неоднократно говорил, и уже превышены все возможности и невозможности внутри страны, что сегодня надо замораживать цену на газ и даже ее снижать. Снижать, потому что цена газа – это цена электроэнергии и населения. Еще одна вещь, конечно, я здесь согласен с вами, что нужны, раз оно национальное достояние, и мы россияне, то должны быть и издержки, и затраты, и менеджмента, и бонусы, и как они управляют этим национальным достоянием. Угу. Эти башни там в Санкт-Петербурге, и «Зениты».
Страхование «Зенита», да.
И все эти игрушки, забавы топ-менеджеров, которые должны, конечно, быть под контролем общества. И здесь я согласен. Но с другой стороны, если вопрос о Южной Осетии и Абхазии, здесь я с собой согласен, в сегодняшней ситуации, когда оказалась Южная Осетия и Абхазия в такой ситуации, и очень нищие и бедные, здесь должна быть помощь нас, россиян, России для этому населению, которое во многом является из гражданами России.
Да.
Здесь это не надо мешать одно с другим. И уровень тех поддержек этих двух стран, это не имперские вещи, это эти народы попали в тяжелые условия, и мы должны им помочь. Как по-другому. Наверное, это совсем вот... другие уровни. И, кстати, уровень других затрат. Это совершенно несопоставимый уровень затрат неэффективности во многих проектах за «Газпрома» и поддержка Абхазии и Южной Осетии.
Вот по эффективности я бы хотел одну цифру дать, что вот, ну, немножко может дистанцироваться от политики, потому что есть вещи, которые, вот, возвращаясь к экологии и эффективности. Цитирую одного из топ-менеджеров, ну или чиновников среднего звена «Газпрома», господин Аксютин, который четко сказал, что ближайшие 8 лет потребности дополнительные в газе с учетом падения добычи на Дымпуртазовском узле будут примерно 200 миллиардов кубов. И он говорит очень четко, что на сегодня потенциал газосбережения внутри России по инвестиционной привлекательности и отдаче газа сравним с тем, что может достигнуть на арктическом шельфе. Это Штокман и это Карское месторождение. К чему это говорю? Что на сегодня есть путь, есть технологии для того, чтобы не лезть в Арктику с большими рисками, Штокман очень четко показал. А вместо этого тому же «Газпрому», который владеет «Мосэнерго», начать энергоэффективные технологии внедрять вместо того, чтобы покупать новые футбольные клубы в Италии, там, я не знаю, в Германии, Франции, насколько помню. И решать проблему недостатка газа, и в том числе газа в такие страны, как
надо делать и то, и
Северокавказские.
Конечно, надо повышать и газосбережение, и поднять эффективность сжигания, газосбережения.
Это рабочие места, кстати.
Это надо делать, это в энергетике, это вопиет ситуация. И, конечно, здесь огромная работа предстоит. Но, с другой стороны, у нас действительно снижается добыча газа. 30 лет уже. Значит, 80-й год, я бы сказал. 80-й уже будет... 33 уже. 33 года. То есть уже здесь надо новые провинции иметь. Мы должны думать о будущем поколении. О будущих поколениях. Мы сегодня живем на том, что сделал выдающийся фамилия. Я хотел назвать их. Это ныне живущий Владимир Иванович Долгих. Это его решение, когда он был секретарь ЦК, и когда вот это вот он вел это направление. Это Непорожный, министр энергетики. Это тогда представитель Госплана. Это Борис Евдокимович Байбаков и Борис Евдокимович Щербина. Это люди, которые... Это 4 фамилии, на которых надо помнить, им надо памятник поставить. Потому что тогда их решение, их воля, их проблемы, которые они преодолели, мы сегодня имеем... 33 года тому назад началось, вот это тогда, в 84 году, я другой, по-моему, сегодня прошло 30 лет, и мы живем на этом. Это надо помнить об этом. Сегодня, в 2013-2015 году, мы должны думать, что будет через 20 лет. И если мы не будем заниматься разведкой, Я не говорю о 6 триллионов сразу. Кстати, по Штокману. Были идеи по Штокману. Были предложения 10 лет, 5 лет, когда думали, что этот газ пойдет, сжиженный газ в Америку. Но произошло
технологическая революция
прошла, в Америке, да. Только для Америки. В Америке. Сегодня они нетто уже не импортируют газ.
Готовы быть экспортерами, но...
И поэтому Штокман заморожен.
И это не последняя и не первая революция, которую пропустил
наше правительство. Это не революция. Не в этом дело.
Но «Газпром»-то теряет.
Не в этом. Штокмане мало ничего не потрачено. Слава Богу.
320 миллионов только Норвегии потратили и списали уже. 320
миллионов.
Ну, извините, треть миллиарда это все-таки...
Вы же сказали, 500 миллиардов у них есть. Но когда Норвегия, не дай бог, кстати, и дай бог, что закрыли свое, значит, поднимется цена на нефть и газ на мировом рынке, и для нас только выгодно будет. Поэтому работайте в Норвегии, ребята.
И в Норвегии работайте.
И закройте там все, что можно закрыть.
И
я буду только рад к этому делать.
Вопрос в том, а
ничего не закроет.
Есть, кроме технологических революций, кстати, о которой говорит Медведев, что в ближайшие 70 лет еще одна может состояться, есть вопрос экономического кризиса. Есть сценарий. Когда тот же Европейский Союз снизит потребление нефти, что тогда? Есть сценарий, когда будет рецессия в тех же Штатах, что тогда? Китайский рынок дешевый. И, естественно, мы оказываемся в ситуации, что если сейчас мы вложим эти 6,5 триллионов, где мы окажемся?
Никуда мы ничего не вкложим.
Ну,
где,
ну как
таких же? И денег нет.
Да есть такие деньги, Борис Александрович.
Ну что, я же, кстати,
ну, вы президенту России не верите,
сижу,
я не
сейчас,
понимаю.
Вот, сижу сейчас, работаю, смотрю, совещание сколько угодно можно, работаю, я вот как ученый говорю. Макроэкономика, кстати, электроэнергетика, Россия, Евросоюз, США. Где, конечно, я смотрю и газоснабжение нашей. Кстати, это будет книжка. И макроэкономика, там, Украина, Россия, США.
Это реклама
сравнение. Да. Ничего подобного. И в этой книге я утверждаю следующее. Да, конечно, ситуация в нашей экономике достаточно тревожная. Я много раз об этом говорил. Что и сегодня мы должны заниматься, что нас заставит двигать экономику. Не запрещение, а какие проекты должны двигать нашу экономику. У нас нет драйва нашей экономики.
Согласен.
Сегодня у нас нет того, что называется инвестиции в основной капитал, внешний капитал. И поэтому, а куда наши инвестиции ходят? Да за границу ходят. Вывоз капитал за границу. 72,4 триллиона. Вы когда-нибудь об этом говорили? Да ничего об этом не говорили. Вы про Шокмана говорите, который не заморожен.
И очень
про
какие, плохо. Про 10,4 триллиона уходит.
Вот 70 миллиардов рублей, 2,4 триллиона. Об этом надо говорить. Дальше.
Давайте, Булат Скандарович, давайте послушаем. У нас еще радиослушатель не перегорел.
Я сказал, вспоминаю. Да. Вот Яблокова и вот это вот безумные глаза этих вот экологов, которые все закрыть.
Угу.
Вот это вот. И на вас это пятно стоит. Вот это родимое пятно российской, советско-российской
экологии.
Родимое пятно. Все закрыто. И вот что мы получили.
Да, ваш вопрос,
столько заводов, фабрик.
Экологи развалили Советский Союз.
И вы тоже участвовали.
Слушаем
вы тоже
вопрос участвовали в этом. Нашего радиослушателя.
Это ваша точка зрения.
Алло.
Да-да, говорите.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич. Вот этот ученый у вас, это Владимир Чухров, да?
Да, Владимир Чупров у нас...
Нет, Чупров, я не ученый, простите, я ученый.
А то я в этой академии партийной московской был филолог.
Давайте, задавайте вопрос.
Вот, ему бы еще бы напомнить, он такие сети, вот академик Яблоков и прочее. Еще это... был у нас один эколог, извините, если можно сказать, Леонид Максимович Леонов.
Вот
великий
такой
писатель, человек и так далее. Писатель, он, да, уже предупреждал 40 лет с лишним назад. Профессор Колумбийского университета Эренфельд Дэвид, человек тоже высочайшей ответственности, именно профессор биологии Колумбийского университета.
Да, спасибо,
даже написал книгу, простите, Владимир Алексеевич, дайте сказать. Природа и люди, и он предупреждал об этом. Скажите, вот это что на Байкале, кто этот целлюлозный комбинат, вот этих 146 тысяч лесников у нас ликвидировали, горят эти леса, которые под видом, мол, природы, стихии и прочее, даже куда эти земснаряды, которые по морю ходили с мая по октябрь месяц. Тоже в Крымске, мол, эти шлюзы открывали на водохранилище, которое передан в частные руки, сейчас форель там разводит, да, и пользовались эти, дожди идут, и в этот момент открывали эти шлюзы эти на водохранилище, которые при советской власти были построены, чтобы очищали воду. Вот это. Он говорит, разве можно сейчас так сразу бросаться, мол, там в Арктике еще загажено, там и уж столько, одна только оборона, мол, так называемая наша, набросала бочек там, миллионы, которые валяются и прочее.
Спасибо, и да, давайте, наши слишком ракеты... длинный ваш вопрос, да. Владимир, давайте ответим.
Да, что касается Байкала, да. Ну вот Байкал в качестве такой, что ли, такой символической или реперной точки поворотной, это наследие советское. То есть не нужно думать, что все решения были стратегически верны. Ну, вот говорил, что были и стратегически верные, и правильные, и были ошибочные, конечно. И БАМ, я считаю, что тоже была ошибка стратегическая, с экологической, экономической точки зрения. С точки зрения Байкала, действительно, проблема наследия, которое нужно было избавляться как можно быстрее, потому что экономического смысла целлюлозно-бумажный комбинат, конечно же, не имел. Искали, конечно, причины, что нужен военный корт, что это какая-то супер целлюлоза для Китая. Но в итоге оказалось ни то, ни другое, ни третье. Он несколько лет стоял, люди прекрасно начали обустраиваться, выращивать там клубнику, организовывать горнолыжные курорты, и это то, что говорят местные жители.
Да, мы же делали передачу.
И в итоге решение принято, ЦБК, к счастью, закрыт. Я надеюсь, что будут выделены деньги на его очистку. Шламы остались, проблема осталась, да, но нужно обустраивать людей, которые там есть. И механизмы, конечно же, есть. Вот пример цивилизованного решения проблемы, да, с тем, чтобы и социальную же проблему решить, и экономически выйти из ситуации.
Да, есть же уточнение.
Потому что дотация — это очень невыгодное предприятие.
Я согласен насчет целлюлозного бумажного комбината на Байкале. Была еще... Фильм же был «Герасимово озеро». Там и тогда были проблемы. Тогда надо было, кстати, тогда в нашей стране не хватало и бумаги, и целлюлозы, и прочее. И я думаю, что это было решение спорное. Строительство на Байкале. Тогда это целлюлозный бумажный комбинат. Продавили, но он был спорный. И так оно оказалось, что, в общем, пришлось закрыть. Было, закрыть было. Но были же закрытия других предприятий, которые экологи прыгали вот так, на кошками закрывали. Я говорю, вот мой брат рассказывал, в Башкирии, здесь рассказывал, повторяюсь, а эти 20 площадок атомных станций, а когда башкирскую, а татарскую станцию закрыли,
как бы эти были бы... По большому счету, это все-таки экономика,
поверьте. Экономика...
Почему до сих пор не могут запустить
Отвечаю вам. Я выступал в Татарии.
Вторую очередь Балаковская. Что уже можно делать, это же не идет.
Ситуация уже не нужна.
Вы поймите, деньги не были ушли, нужны, фактически.
Когда нет, были.
Ну почему?
Когда...
Сейчас тоже есть деньги.
Нет, уже сейчас.
Ну программа есть.
Почему? Денег нет.
Есть, и уже сегодня... 2 миллиарда долларов ежегодно только на строительство. Ну читайте доклад Росатома, Кириенковский.
Да, 58 миллиардов в 2014 году и 40 миллиардов в 2015 году, и я не уверен, что в последующие годы будет экономика не нужна. И самое главное, нет роста потребления.
700 миллиардов рублей, почти триллион рублей получил Кириенко на строительство только.
Сегодня ситуация в экономике такая, что нет роста потребления электроэнергии. Это мощнейший, серьезнейший индикатор экономического неблагополучия страны. Нет роста потребления электроэнергии, снижение грузоперевозок, уменьшение
инвестиций. Правильно, что не построили новое АЭС, фактически.
Нет, да? Лучше жить при свечках, и тогда еще хуже было.
Конечно, потому что
у нас бы
стояло
20
новых АЭС, ничего. А потребителей
когда,
нет.
Когда экономику,
кстати, Кириенко тоже заявил,
угрохали, а она угрохалась, ее не развивали, вот сейчас, а сейчас у нас, сейчас надо думать, как ее развивать, поднимать. Какие технологические, высокотехнологические предприятия восстанавливать? Уже прошло что же 23 года.
Ну, то есть вопрос потребителя, а не производства.
Вопрос того, что ситуация... Кстати, об этом никогда экологи не говорят. О том, что вот эти...
Электросбережения?
90-е годы, когда мы грохали экономику и промышленность, с 91 по 98, 98 начали возрождаться экологически. Там только были безумные эти все слова про «давайте все закроем». И слопанье экологов все закрывали. Закрывали же.
Ну, если экологи все закрыли эту страну, тогда...
Нет, не все. И вы там в этом... Вы тоже участвовали. И несете ответственность. Это же надо понимать. Потому что...
Если бы сейчас была татарская АЭС без потребителя, что бы это было?
Во-первых, если бы была татарская АЭС с этой атомной станцией, она бы должна была построить в конце 80-х годов. Почти первый блок, почти очень серьезно продвинутый. Самый продвинутый был Калининская, Крымская была очень сильно продвинута, Ростовская, потом восстанавливали ее с потерями денег. Это очень много всего. И, я говорю, других предприятий. Да, кстати, закрывали же, вот пены у рта стояли, закрывали в Москве Северную ТЭЦ. Вот, да. Она газовая, вот ходили демонстрации с флагами, закроем Северную ТЭЦ. Вот закрывали. Это же ваше дело, это вы закрывали. Ну, вот так же, как эти девочки закрывают сейчас на Прилазон. Ну,
хорошо,
все проходили.
Поэтому
не надо.
Если нету потребителя, зачем нужна татарская АЭС была, вы скажите? Вы же из Татарстана.
Отвечаю. Страну грохнули. Экономику грохнули. Еле-еле вылезли, и сегодня не знаем, что делать. Если бы не грохнули, все потребовалось бы. Вот это надо понимать. И в это грохание участвует. И еще более того, что вы не знаете, вы должны знать, что вот за эти 20 лет, 90-й год, 2010-й год, если посчитать сверхсмертность нашего народа, российского народа, по отношению к 80-м годам, только России, 10,5 миллионов. За экологов. И экологи закрывали предприятия. А раз закрывают предприятия, это рабочая сила. Это же замкнутость, законченность, это система, экономическая система, это очень вещь взаимосвязанная. Что-то закрыли, потеряли рабочие места и пошло цепочками. Об этом вообще никто не думал, когда вы все кричали и закрывали. Поэтому одна из серьезных вещей. Вот когда я говорю, а чем вы заниматься должны, вот этим, это рутинная работа. Это, да, сказать, это надо это, с коммерческих структур. Не только надо вопросы Медведев говорить, а приходить к этим к руководителям.
Да,
понял, да, и да, работать.
Владимир, я давайте ответьте, Голос Искандерович, да. Что вы
знаете альтернативы? Конечно же, вот если. Ну, то есть вопрос, естественно, можно рассматривать с политической точки зрения. Я очень не хочу, чтобы все складывалось в какие-то клише и тени, которые светят
или затеняют
из советского прошлого.
Не советского, а из прошлого 90-х годов.
Из 90-х годов. И если экологи разрушили экономику,
то разрушали.
Я тогда удивляюсь, что это у нас такая за страна была, когда несколько экологов
смотрели. Не несколько.
Несколько сотен экологов. Экологов было очень немного. И если эта страна
несколько
была разрушена
экологами,
если несколько,
выступали за
если несколько тысяч человек закрывают не эту страну десятки. Или экономику, или даже АЭС, то тогда что-то в консерватории.
Да.
Если говорить о том, все-таки и будущем, Булат, скажи, если говорить
давайте
о будущем,
уже будем
на сегодня будущее, есть да. технологии, которые будут дать и рабочие места.
Например,
и
где?
Машиностроение, например, производство парогазового цикла. Пожалуйста.
Можно делать,
пожалуйста.
Это электроэнергетика. Дальше.
Это энергосбережение. От хорошо. Рекуператоров до новых.
Чтобы вместо, скажите, надо
вместо доменных печей, которые
солнечную энергетику делают.
Солнечная энергетика в России уже есть и производит, к сожалению, только на экспорт.
Чушь какая-то.
Три завода работают. Булат Александрович, вам как экономисту это нужно.
Я вам говорю, не дай бог. Это еще дополнительная нагрузка
это
на наш тариф.
Процветающие предприятия, которые сидят да? на экспорте.
А почему же
Рязань,
они, а почему
Краснодар?
Они пробили дополнительно через правительство?
Да потому что
на,
у них
тариф,
нет
дополнительный
таких,
тариф на поставку этих солнечных станций.
Они,
зачем?
Они,
и так цена высокая.
Потому что у этих предприятий нет того административного ресурса и налоговых льгот.
Какие есть... такой административный ресурс
да
пробили?
Бросьте.
Что через правительство пробили
давайте
на бабку
считать,
тарифу?
Кто у нас извините, совбез?
Не надо. Рассказываю вот то, что сделали ваши экологи.
А стоп. Кто у нас вот, сейчас
стоп.
Формирует политику?
Я хочу сказать, не
надо. Ну,
давайте конкретика.
Померяем. Конкретика.
Пробили
сегодня
поручение. Не надо. Поручение
Роснефть,
не надо. Поручение правительства, увеличение цены, ДПМы на строительство солнечных ветровых станций.
Да.
Солнечных установок.
Да.
Зачем? У нас что, Калифорния? Сахара?
Сколько у вас сейчас...
Это дополнительная цена на наше потребление. Зачем мне это нужно?
Сколько... Вот дополнительная цена сегодня формируется в арктическом шельфе. Потому что все вот эти сейсмические разведки и планы, и строительство платформ и судов, это в итоге будет в газовом тарифе.
Вы согласны, что этот тариф должен быть
сегодня?
Скажите, два вопроса. Надо или не надо?
Отвечаю.
Отвечаю. Надо ли увеличивать цену на электроэнергию для солнечной станции? Да или нет?
Отвечаю на вопрос. На сегодня нефтегазовые проекты на арктическом шельфе получат порядка 20 миллиардов долларов.
Пускай про нефтегазы понял. Надо ли увеличить цену
то,
на
что
на солнечные станции?
То, что получит солнечные станции, будет там первые сотни миллионов рублей ничего или подобного. Миллиардов рублей.
Я прикинул,
читайте документы,
если считать.
Читайте документы.
Доведут.
И теперь смотрите, кто
до
больше
20, если не повлияет
на
20% тариф. Увеличится цена на электроэнергию.
На сегодня. И это будет арктический шельф.
Да.
Это будет арктический шельф.
Солнечная станция, арктический шельф.
Вот. То есть вы согласны, что арктический шельф ударит по тарифам?
Не то! Я про очистки шеф сказал, что бурения нужны, сельскохозяйственные.
Вы стоимость бурения знаете?
Это надо исследовать, иначе у нас не будет.
Только будущего. За этот год больше.
Но вот
полутора
солнечные станции, которые вы пробили,
только
вот, не так, не вы пробили, а пробили вашими, сказать, эти словами.
Полтора миллиарда рублей на сегодня только один корабль. Суна работал у Роснефти стоимостью 1.5 миллиарда в Карском море.
А что-то расскажу вам, а сколько солнечных
сколько будет стоил Ульянов и Кирилл Лавров танкеры, которые построены и не работают, потому что нефти пока нет при разломе.
Используют других месяцев.
Сотни миллиардов И Газпром теряет
как,
это.
А как только про солнечную станцию говорю, ни одного ответа
а теперь,
нет.
А теперь я вам
ответьте на солнечную.
Давай, Володь. А теперь вопрос по солнечной. Да. Сколько солнечная занимает в доле, если это брать от инвестиций?
6% они в генсхеме написали.
Да что вы такое говорите?
Нет, там таблица.
4,5% к 2020 году
я вам
может
посчитаю.
Быть
стоп.
И сегодня.
Давайте я вам за счет сделаю. 1%. 4,5% солнечных станций. Которые... Давайте посчитаем.
Да не будет стоп. Там солнечных станций.
Вы сказали, 4,5%.
Нет, продолжим. Там будет биогаз, 4,5... там будет ветровая, там будет солнечная.
Давайте я расскажу почти расчеты.
Там будут давайте мы продолжим этот разговор. У нас поспорили сегодня эколог Владимир Чупров и ученый-энергетик Булат Нигматуллин. Будем этот спор продолжать, потому что этот спор интересный. На вам отправили свободу, сначала программу «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, продюсеры Елена Колупаева и Михаил.
6% увеличится цена на